пока что я этого сделать не могу, а нужно мочь. И я сделаю это. Недаром же мне провидение дало второй шанс, вторую жизнь. И может, чтобы я ее прожил не только для себя, но и поставил большие цели, скорее всего. Но глобальное нужно иметь в виду, а делать то, что можно прямо сейчас. Главное – делать. Действовать. И тогда и великие цели станут осязаемыми. Глава 10. Калуга. 7 мая. 1887 года. Я вышел за проходную завода. Скинул с плеч напряжение долгой смены. Расправил руки, чтобы с наслаждением вдохнуть свежего вечернего воздуха. И вдохнул. Ровно в тот момент, когда резкий порыв ветра услужливо швырнул мне прямо в лицо густое черное облако едкого дыма от сожженного угля из фабричной паровой установки. Я зашелся тяжелым лающим кашлем, вытирая слезящиеся от копоти глаза. «Добро пожаловать в новый мир, Прохор». Я закашлялся так, что меня аж скрутило пополам. Едкий маслянистый дым забил легкие, вышибая слезы. «А ну, малец, пшел прочь!» — рявкнули у меня над духом. Шедший сзади мужик из рабочих, здоровенный, пропахший потом и машинным маслом, небрежно отшвырнул меня в сторону тяжелой рукой. От тычка я едва не улетел в грязную лужу, чудом удержав равновесие. «Иди в жопу, хам!» — выплюнул я, резко выпрямляясь и стирая с лица копоть. Слова вырвались сами собой. Из той прошлой жизни. Ровно так, как я бы сказал, если бы я был после сложнейшей смены. А тут кто-то посчитал, что пространства ему мало. Нужно откровенно и уничижающе толкнуть меня. «Что? Ты кого? Меня, что ли? Ты, здоровяк на взгляд покрупнее и дядьки Данилы, и мастера Матвея, а может быть и вместе взятых?» Тяжело развернулся. Этакий медведь с немалым пузом, но не жердей. Огромный такой, с бородищей, в которой застряли скорлупки от печеного яйца. И вот этакий мужик поднял на меня свой налитой кровью медвежий взгляд, а через миг хищно оскалился, предвкушая легкую расправу над наглым щенком. У работяги плохой день был, умаялся, злится. Ну так его это проблемы. А я вдруг понял, что готов. Готов подраться прямо сейчас. Оно вроде и ясно, что раскатают меня в одну калитку. В этом детском истощенном теле у меня нет ни единого шанса против заводского. Может и молотобойца. Опытного, что на висках уж просить носит. Но свой первый неожиданный удар я ему точно нанесу. Без всяких правил, в кадык, в колено или по глазам. Я выдавлю пальцами его глаза. Я вгрызусь в него зубами, на удивление неплохими, но не сдамся, а там уж пусть хоть забивает насмерть своими пудовыми кулаками. Потому что вот чего я точно больше не могу, так это опускать покорно глаза или бизить, да сколько же можно, и еще стерпеть, ибо сословное общество от начальства, но не от того, кто почти моего статуса. «Ну, чего встал?» С ледяным, совершенно недетским вызовом процедил я, глядя снизу вверх прямо в глаза гиганту. Мои мышцы пружинисто подобрались, перенося вес тела для броска. Мужик замер. Его кулаки, уже сжатые для удара, вдруг разжались. Я же ощущал, как налился решимости и злости. «Умирать? Так готов. Ошалелый, что ли?» «Точно, юродивый!» – растерянно пробормотал он. «Иди под юбку мамки. Дядька его детей не бьет. Здоровяк, конечно, сказал все так, словно это он тут самый умный и справедливый. Пожалел сопляка, но при этом попятился и повернул прочь. То и дело настороженно поглядывая на меня через плечо, словно ожидая, что я брошусь ему на спину. Что же он такого прочитал в моем выражении лица? В моих глазах, наверное, просто почувствовал то, что скрывалось внутри. Что перед ним не испуганный, забитый подросток, а загнанный в угол матерый волк, которому уже нечего терять. Эта короткая перепалка привлекла внимание других работяг, выходивших с фабрики. Они останавливались, пялились на меня. Видимо, сились разглядеть, что же во мне такого юродивого. А я просто выдохнул и тряхнул плечами, сбрасывая адреналин. Привычным жестом подтянул спадающие штаны. Поправил прохудившуюся веревку, заменявшую мне ремень. Перехватил покрепче завернутый в промасленную бумагу драгоценный ужин и зашагал в сторону дома. «Будем сегодня есть, дославить дядьку Данилу. Ну а там... Помогите! А-а-а!» Вдруг прорезал вечерний гомон истошный вопль. Работяги, кто мог слышать крик, обернулись, но лишь на секунду. Потом все заспешили прочь. Будто как почтового голубя их исподволь влекло домой. Да и мне руку оттягивал дар, который нужно было поскорее принести домой, да выложить на стол перед Настей и той резкой на язык женщиной, что звала себя моей матерью. «А-а-а-а!» — заорали снова. А голос был мне знаком. «Улька! Ульян! Второй!» Или, как он сам считал, основной ученик Матвея. Я остановился, вздохнул. В голове тут же началась борьба. Стоит ли вообще идти выручать этого мелкого пакостника? Может, просто заглянуть за угол и посмотреть, как ему чистят рыло? Вот ведь гнида! Тихо выругался я себе под нос. Ну и вроде бы как. «Своя гнида из нашего цеха. Помочь? А уж не помочь ли тем, кто там взялся его разуму учить? Но я своих даже сученных не бросаю». Быстро оглядевшись по сторонам, я скользнул к ближайшему дереву. Аккуратно пристроил свой сверток с едой среди корней и припорошил его прошлогодними листьями и ветками, чтобы хотя бы с первого взгляда не видно было, и никто из досужих, никто не спер такой лакомый кусок. Затем нащупал на земле ухватистую дубину из обломанной ветки Взялся поудобнее и, бесшумно ступая, двинулся на голоса. «Где 10 копеек?» «Ты должен был принести!» Услышал я за углом кирпичной кладки чей-то мальчишеский бас. Говоривший явно подражал взрослым уркаганам и пытался басить, но звонкий подростковый петух прямо посреди фразы предательски прорезался в голосе. «Так нет у меня мелочи. Только полтина серебром, одна монета!» «Где же я вам разменяю?» Жалостливо со всхлипами рыдал Ульян. «Ну так и давай полтину!» Радостно гоготнул первый голос.
«А сдачу мы тебе потом принесем!»
«Обязательно!» Издевательски добавил еще один подельник. И малолетняя гопота заржала в голос, явно намекая на то, что со всей полтиной Ульян может попрощаться. Самое время. Я крепче перехватил дубину и шагнул из-за угла.
«А ну, басата, разбежались! Пришибу к хренам!»
— рявкнул я. «Быстро! Не доводите до греха! И вот у меня то, в отличие от того малолетнего рэкетира, получилось выдать фразу с правильной, прокуренной хрипотцой. Да так угрожающе и тяжело, что, послушай, я сам себя со стороны непременно бы насторожился. Ведь меня еще не отпустила решимость драться с тем медведеподобным мужиком».
Троица гопников, зажавшая ульку у стены, мгновенно замерла. Смех оборвался.
Они уставились на меня. Я так напугал их, что на миг сам себе показался той чугунной гаргульей. Только ожившей во всей своей грозной силе. Я пока что так и остался от них метрах в пяти. Чуть согнул ноги в коленях, принимая устойчивую бойцовскую стойку. И медленно, ритмично перекидывал тяжелую палку из одной руки в другую. Хлоп. Хлоп. Небо заволокло тяжелыми темно-серыми тучами, отчего казалось, что вдруг раньше времени наступил вечер. И в этой серости я, наверное, действительно являл собой мифическую необоримую силу, с инфернальным криком, готовую безжалостно обрушиться на негодяев. Эдакий хладнокровный убийца в лохмотьях. Но знали бы они, чего мне сейчас стоила эта картинная поза. Желудок сводило от голода так, что темнело в глазах. Тело ныло после каторжной смены и вчерашних гладиаторских боев. Да и смотрел то я только одним глазом. А вдобавок ко всему переохлажденному организму, именно в эту секунду критически приспичило отлить. Иначе говоря, внутри меня бушевала целая гамма физиологических ощущений. И я даже не мог понять, какое из них сейчас самое невыносимое. Но лицо мое оставалось каменным.
«Прошка, ты не дури!»
— огрызнулся один из троих хулиганов, чуть подаваясь назад. «Нынче мы тебя не трогали, вот и ты иди мимо».
«Не твое это дело. Пока мест ты нам не должен».
Прищурившись единственным рабочим глазом в сгущающихся сумерках, я узнал двоих из них. Это были пацаны из той самой вечерней банды, с которой я, новоявленный Аника воин, сцепился и жестко дрался буквально вчера. Двое невысоких, щуплых, но жилистых подростков. По всему, видать, подраться они были не прочь. Да и умели. Костяшки на их кулаках были сбиты в кровь. А пчи же многострадальные кости они эти кулаки так расцарапали.
Уж не обмоили ребра вчера вечером. «Это чё, тот самый Прошка, который вчера Игната Булыгу завалил?» С опаской протянул третий.
Этот был повыше остальных. Пухлый и розовощекий. Настоящий поросеночек.
Такого только на противень да в печь. Осталось лишь пасть этому хрику яблочко кисленькое засунуть. Тьфу ты!
Опять у меня одни мысли о еде. Желудок в ответ на этакие образы громко заурчал. Ну так что? Я сделал короткий шаг вперед и, перекрывая этот звук, выразительно хлопнул тяжелой дубиной по ладони. Расход. Или повторим, как вчера.
Только учтите, нынче буду бить по коленям и голове. Вчера я вас, сопляков, еще жалел.
Один из жилистых пацанов сочно сплюнул сквозь зубы, опять же явно копируя повадки взрослых урок. И небрежно махнул рукой своим. Мол, не очень-то и хотелось мараться. Они начали отступать.
«Ходи теперь да оглядывайся, Прошка!» Мстительно выкрикнул один из троицы. Но только тогда, когда они отошли на вполне себе безопасное, почтенное расстояние.
«Ступай с миром».
«А еще перейдешь мне дорогу, скинув канаву?»
Решил я, что последнее слово должно остаться за мной. Я опустил палку. Надо же, неужели моя вчерашняя драка так сильно впечатлила местную шпану? Впрочем, если вспомнить, что я тогда, раздухарившись и забыв, в каком теле нахожусь, действительно наглухо завалил их главаря, Игната, самого рослого и боевитого из всей шайки, то, пожалуй, оно и понятно.
Значит, они не вовсе отшибленные. Соображают. Тем более, что этой жесткой подростковой среде память реципиента услужливо подкидывала мне воспоминания. Да и собственных хватало, когда был подростком в прошлой жизни. Критически. Важно, кто кого победил в драке. Победа — это не какой-то эпизод, а уличный авторитет пацана. Причем побежденный зачастую должен открыто признать свое поражение. Иначе не по понятиям. Ну, если только это поражение было честным. Мах на мах. Один на один.
Я развернулся к спасенному. «Ты чего домой не идешь?»
«Так что здесь в потемках трешься?» — строго спросил я у своего горе-напарника. «Те, тебя ждал!» — всхлипнул он, вытирая грязным рукавом слезы и живописно размазывая черные от копоти сопли по впалым щекам. Глядя на него, мне нестерпимо захотелось достать из кармана упаковку влажных антибактериальных салфеток и протереть этому запутавшемуся пацану моську.
Но только где же в этом времени взять влажные салфетки? Тут бы куском нормального мыла разжиться уже праздник.
«И на кой хрен я тебе сдался, что ты меня поджидал?»
— изогнул бровь я. Улька замолчал.
Уставился в землю, завороженно рассматривая свои прохудившиеся, но все равно выглядевшие куда презентабельнее моих сапоги. Смотрел на носки так внимательно, словно ему там увлекательное кино показывали. «А-а-а», — протянул я, быстро складывая 2 и 2. Хотел со мной втихую поговорить, приструнить меня после смены. Чтобы я, значит, не зазнавался перед мастером Матвеем. «Проучить? Учитель ты и хренов надумал!»
Улька только громко шмыгнул носом и виновато кивнул.
«Уху!»
Я не сдержал короткого смешка. Ирония судьбы.
«Шел бить мне морду, а в итоге сам чуть без штанов и без серебряной полтины не остался».
«Домой иди, воспитатель», — устало сказал я, отбрасывая дубину в сторону.
«Да подумай, Улька. Может, тебе держаться меня. Обид лелеять не стану, но учу чему полезному. Да вон в реальное училище поступишь.
А то напильник не знаешь, с какой стороны взять». «Вот еще знаю», — шмыгнул носом он. «Вот и вся твоя наука», — усмехнулся я.
«Но решай сам. Пока я спас тебя. Показал, как готовить кулису и сухарь. А завтра пошлю в жопу и ничего не расскажу.
И вот эту босоту разгонять не стану». Ульян вдруг поднял голову и посмотрел на меня.
Не испуганно, а как-то пронзительно, изучающе. Словно бы увидел сквозь грязную оболочку фабричного мальчишки, что то взрослое внутри.
А может и правда заподозрил. Дети порой пугающе чувствительны к таким вещам. «Другой ты какой-то стал, Прошка», — тихо произнес тот, перестав всхлипывать.
«В иной бы раз только пятки б твои тут сверкали. Убегал бы без оглядки, если б только услышал, что Ваньковские рядом трутся.
А тут гляди-ка.
Вышел один на троих, палкой им угрожал.
И не боишься ведь?
И у кого только научился на станке исправно работать?
Данила мастер научил.
Он к мамке твоей.
Не смей даже упоминать ее», — вдруг даже неожиданно для себя осклабился я.
«Ладно, ладно, не буду, не стал задираться, Улька».
Я выдохнул, и мне нечего лезть на рожон, с этим, похоже, придется еще поработать.
Усмехнулся и решил немного объяснить Ульяну. Все боятся. И разумная осторожность нужна, конечно.
«Да чтобы в передряги по дурости своей не влезать», — спокойно ответил я, поскорее разворачиваясь к тому дереву, где спрятал свой ужин.
«Но если всех и всегда боятся продаваться своим страхом, то кто ты тогда? Тварь ли дрожащая? Или право имеешь?» — сказал и пошел прочь в сгущающуюся темноту.